Всем добрый вечер. Ну и, конечно, у нас с вами сегодня огромная тема. Это 10 изречений, которые очень часто мы слышим, говорят 10 заповедей. На самом деле это не 10 заповедей. Почему? Потому что по разным комментариям там от 13 до 15 заповедей. Но это именно 10 изречений. Сегодня мы посмотрим, как обычно, под углом того, что внутри нас есть целый мир. И поэтому все эти заповеди, они не только, естественно, для нас важны, как заповеди нашего отношения к миру, но еще и заповеди как нашего отношения к самому себе и к нашему внутреннему миру. И это действительно были те 10 изречений, которые потрясли внутренний мир каждого еврея и сделали этот мир совершенно другим. Ну, для начала мы зададим несколько вопросов. Для тех, кто в прошлый раз нас слышал, будет небольшое совсем повторение, потом пойдем с вами дальше. Ну, первый вопрос, вы понимаете, там было 600 тысяч мужчин, то есть где-то от 2 до 3 миллионов человек. И при этом все слышали, и причем так слышали, что жутко испугались. И даже, говорит Мидраш, люди как бы умерли, потом снова ожили. Да? И вот, то есть явно не был голос, некий рупор, значит, с горы Сина, евреи, слушайте сюда. Да? Теперь, что происходит? Почему происходит? И дело в том, что когда вы слышите имя человека, например, вот Ефим Свирский, значит, сразу появляется лицо, ассоциация с этим лицом. А тут у нас представляется бесконечность. Вопрос, а как представляется бесконечность? И вот, когда Творец говорит «Анохи Хашем Элокеф», вот всего лишь он говорит три слова, и спрашивается, откуда это «Анохи» пришло. И ответ, оно пришло отовсюду. Оно пришло из воздуха, оно пришло из земли, оно пришло изнутри самого человека. То есть абсолютно вся вселенная открылась, и вот этот голос пришел абсолютно отовсюду. Ну, если вот этого было как бы недостаточно, чтобы людей испугать, ну, вы сами понимаете, да, так сказать, вот. Дальше Творец представляется своим первым именем, Юд-Кей, Вав-Кей, а это трансцендентность. А как Творец представляется? Он берет душу человека, и душа человека начинает подниматься, и вдруг человек видит, что абсолютно все приходит из этого единства. То есть вдруг человек понимает, что то, что обычно человек слышит, он может увидеть. То есть они уже видели звуки. Это очень высокий уровень такого синтеза. А потом душа вообще, что называется, покидает этот мир и сливается с бесконечностью. И вот когда душа у нас уходит из этого мира и сливается с бесконечностью, это мы называем умирать. Поэтому говорит Мидраш, что люди умерли. Теперь, что делает дальше Творец? Творец называет второе имя Элоким. И Элоким — это имя управления всеми законами природы. Теперь каким образом Творец представляется таким образом? Он возвращает все обратно. То есть он показывает, что с этого абсолютного единства все, что существует, управляется вот этим единством. То есть вот эти три слова уже «Анохи», «Хашем», «Лакеха» было достаточно для того, чтобы вообще перевернуть весь внутренний мир человека, для того, чтобы человек именно, мы говорим, узнал. Да? То есть это «даат». «Даат» – это не просто знание интеллектуальное. Это знание интеллектуальное, которое пропущено через эмоции и выведено на уровень действия. То есть это именно такого рода знание, как вот то, что мы с вами знаем, что у нас есть 10 пальцев, да? Вот. То есть практическое знание. Так вот, говорит нам Тора, что человек должен вот так знать, что есть Творец, а поскольку мы созданы по образу и подобию Творца, мы должны также знать, что у нас есть божественная душа, которая включает в себе абсолютно весь мир, потому что мы действительно по образу и подобию, и что наша сущность, да, она способна, с одной стороны, воспринимать вот эту вот вечность, бесконечность и которое пропитано добротой, хесадом, а с другой стороны у нас есть структуры, которые способны понять, принять, оценить все, что есть во Вселенной. Для этого нужно, чтобы все эти структуры существовали внутри нас. То есть очень сложное устройство. И таким образом мы должны тоже знать, и тоже знать вот так же, как, что у нас есть 10 пальцев, что наша сущность – это душа. Вот это то, что мы должны понять, почувствовать, да, и жить этим. И действительно, мы с вами же говорим, что, знаете, ну, все, мое тело, ну, не я тело, мое тело. Теперь, дальше мы говорим, мои эмоции, опять, а если у меня нет эмоций в данный момент, опять есть я, есть эмоции, мои мысли. А если я не мыслю, ну, многие люди так и живут, ну, я шучу, но тем не менее. А если мы в данный момент не мыслим, все равно, то есть мы видим, что вот это вот я, оно скользкое, то есть, а где оно на самом деле, вот это я? И говорят наши мудрецы, что ну, наша сущность, я – это душа. И на самом деле это точка выбора. Вот у нас с вами есть 5 уровней души, есть очень высокие души, да, и есть животная душа. И мы с вами выбираем. Вот этот моральный выбор – это то, что отличает на самом деле человека от животного. У животных нет морального выбора, есть другие выборы. Так вот это… Моральный выбор, это точка выбора, это и есть я. И так вот, я выбираю быть с божественной душой, или я выбираю быть с животной душой, со всеми, естественно, инстинктами, началами, которые есть у животной души. Так вот, это очень важно. Теперь, когда мы осознаем, что такое осознание как бы себя душой? Ну, во-первых, вы понимаете, это самооценка. Если я божественная душа, а я есть божественная душа, которую мне дал Творец, я ее не заслужил, он мне ее дал просто потому, что он меня любит, это раз. Но с другой стороны, это делает меня достойным человеком уже. Почему? Потому что как Творец все творит хорошо, сотворил мою душу хорошо. И Творец говорит мне, что он сотворил мою душу такой же ценной, такой же важной, как душа любого другого человека. И вот когда человек начинает действительно ценить себя таким образом, и он перестает зависеть от мнения других людей, то есть он боится, перестает бояться мнения других людей, вот он может его учитывать, и это важно очень часто учитывать, потому что люди могут нас чему-то важному научить или показать наши какие-то слабости. Но вот дело в том, что когда человек так себя видит, то он понимает, что эти слабости не есть его сущность. Поэтому он их тоже перестает бояться. И действительно, говорят наши мудрецы, что вот наши мысли, наши эмоции, наши поступки – это как одежда на душе. Когда кто-то нам говорит, что у нас с вами грязь на одежде, ну, мы говорим спасибо большое. И также наши мудрецы говорят, человек должен, когда говорит, чувствовать, да, когда ему делают некое замечание. То есть, если оно правильное, то спасибо большое. Если оно неправильное, то так и тоже спасибо большое, но я на это не буду обращать внимания. Короче говоря, вы понимаете, да, что когда мы говорим о том, что такое вот это единство Творца в нашем внутреннем мире, и мы подобие, да, это означает первое самоуважение. Значит, любовь к себе. Ну, мало того, что Творец говорит, люби ближнего как самого себя, это значит, что нам дается мицва любить себя, но это тоже нам показывает, что созданный ты по образу и подобию Всевышнего, да, создан замечательно, есть тебе за что себя любить. И это мицва любить себя. Это также, ведь мы же по образу и подобию Творца, поэтому у нас есть потрясающее творчество. И вот когда мы на самом деле чувствуем внутри присутствие Творца, то это творчество развивается до максимума. Да? То есть вот творчество, пропитанное духовностью, это тоже последствия, вот, скажем так, этой мицвы и того, что мы с вами услышали. Вот. И, конечно же, понимание, что жизнь имеет высокий смысл. Да? То есть это очень важно, что мы сюда пришли не просто для того, чтобы выжить, размножиться, а есть действительно высокий смысл в этой жизни. А Творец говорит, что я тот, кто выводит вас из вашего внутреннего Египта. Вы помните, Мицраим – это от слова «цар», а «цар» – это узость. И вот Творец говорит, я та сила, которая выводит вас всегда из тех проблем, той узости, в которую вы сами себя загоняете. И внутри нас, на самом деле, это именно вот та самая часть, которая говорит вперед, да, упал, вставай. И сказано, что, вы знаете, цадик падает 7 раз и встает, а раша, да, то есть нечестивец, он падает 1 раз и не встает. Теперь задается вопрос, а почему сказано, что цадик падает 7 раз? И один из ответов это потому, что 7 дней в неделю. То есть цадик падает каждый день. Нет человека, который бы не ошибался. Но вот цадик, он именно поэтому и цадик, что он встает и идет дальше. А если вы хотите уже кабалу, пожалуйста, она говорит, почему цадик падает 7 раз, потому что у нас есть 7 сверот. То есть на самом деле он падает и делает ошибки абсолютно во всех сверот. Да? То есть может сделать ошибку во всем. Опять разница между ним и, вот как мы сказали, раша, нечестивцем, это только то, что он встает, идет дальше, а голос внутри нас, который говорит, все, уже ничего исправить нельзя, ты уже провалился, да, уже, и так далее. Вот это и есть тот самый нечестивец, о котором говорим мы, а голос, который говорит, вставай, пойдем дальше, исправляй, учись, приобретай мудрость в результате этого, да, это и есть царик внутри нас. Так вот, если мы ассоциируем себя с этим цариком, да, с этим голосом, то мы тоже выходим из нашего личного Египта. Теперь, вы знаете, что сказано, Творец выводит нас из Египта, из дома рабства. И вот тут есть два важных момента, почему нам, кроме всего, очень важен Всевышний, да, что дом рабства – это место, где все рабы. Ну вот это Советский Союз, понимаете, да, вот у Солженицына есть такая хорошая сцена, когда говорит Берия, так сказать, судя по всему, да, он говорит заключенный. Он говорит, что если вы нам вот этот проект военный сделаете, я тебя освобожу. Тут говорит, вы не сможете, говорит, у вас самого нету свободы. Вы в своем кабинете боитесь говорить о том, о чем я говорю более свободно в камере. И вот эта вот система, где все рабы, от раба до фараона, абсолютно все рабы. И вот в нашей системе то же самое, понимаете, да, нам нужно кто-то, кто бы вывел нас из, кто вне системы, кто-то вывел нас из этой системы. А кроме того, дом, рабство, дом это место, где мы с вами чувствуем себя комфортабельно очень, да, и ленимся иногда. И то есть на самом деле Творец выводит нас из рабства комфорта. Мы посмотрим с вами, что сам комфорт – это неплохо. Но когда мы становимся рабами комфорта, то это, конечно, уже плохо. Итак, вот чуть-чуть мы с вами поговорили сейчас о первой заповеди. И давайте посмотрим сейчас на вторую заповедь. Значит, вторая заповедь говорит, не будет у тебя других богов перед моим лицом. То есть, это заповедь, запрещающая идолопоклонство. И мы видим, что запрещение на идолопоклонство встречается в Торе очень много раз. И тогда мы, конечно, задаем вопрос, ну а почему, собственно, как бы так много раз Тора говорит об идолопоклонстве? Ну и первый поверхностный ответ, ну тогда, Тора же, она же не написана для тогда, она написана для нас сейчас. И поэтому мы должны посмотреть с вами на что из себя представляет сегодняшнее идолопоклонство. Да? Теперь, значит, все, что из средства достижения цели, а цель – это связь со Всевышним, естественно, да, и внутренний рост, и совершенствование вместе с Творцом. Так вот, все, что из достижения цели становится самоцелью, это все превращается в идол. И речь, конечно, идет не только о деньгах. Даже такие концепции, как свобода, такие концепции, как демократия, да, такие вещи, как красота и так далее. То есть, когда это становится самоцелью, когда это не связано с первопричиной, это все моментально превращается в идолопоклонство. И мы видим эти проявления, когда какой-нибудь либерал говорит, что да, я ненавижу, например, порнографию или фашистов, но ради свободы я должен дать им возможность там высказываться и так далее. То есть опять, видите, свободы ставятся как некая цель, уже не средство достижения к цели, а цель, и все, оно моментально становится таким образом, да, идолом. Теперь опять вот то, что мы сказали, тот же самый комфорт. Прекрасно учить Тору, развиваться, быть творцом и жить комфортабельно, прекрасно. Но когда комфорт становится самоцелью, превращается в идола, то мы видим с вами, что самое комфортабельное общество, вот западное общество, имеет, пожалуй, самое большое количество депрессивных людей. То есть люди сидят на легальных наркотиках и так далее. Да? Жизнь становится скучной и бессмысленной. То есть мы видим, опять-таки, как хорошая вещь, которую, если мы превращаем ее из средства в самоцель, она моментально становится. Теперь, наши защиты, я имею в виду эмоциональные защиты, да, не то чтобы быть пропитаны духовностью, потому что когда иногда мы с вами начинаем защищаться, да, то мы уже не чувствуем, что есть кто-то еще, и тогда мы моментально уже переходим на область лобоклонства. Итак, я хочу сейчас привести слова лекции, была сделана очень хорошая, это рабби Михаил Тверский из Милвоки. И он говорит следующее, он приводит 5 значений Элоким Ахирим. Ахирим означает другие, да, другие силы. И вот он говорит, что такое Ахирим? Ну, во-первых, Ахирим – это по отношению к первопричине. То, что мы уже с вами только что сказали. Если мы считаем, что новые лекарства, познание в науке, новые виды искусства и так далее, да, то есть это то, что лечит, дает силы, комфорт, наслаждение, но это работает само по себе, то мы уже верим в другие силы. То есть никогда мы не должны забывать, что все, что происходит в этом мире, все новшества, которые появляются в этом мире, это все дается нам Всевышним. И это на самом деле должно быть всегда у нас в уме связано с первопричиной, иначе это становится идолом. Теперь, с другой стороны, Ахирим – это другие силы, это применительно к нашим отношениям с обществом. То есть, если мы начинаем верить в некую мораль общества, да, или в социальные стандарты общества, и это не связано с первопричиной, то это тоже у нас уже идолопоклонство. Опять-таки, вы знаете, что стандарты общества, они меняются очень быстро, но отношение к гомосексуализму, отношение к абортам, отношение к эвтаназии и так далее, да, вот, меняется моментально. И человек, который как бы считает себя прогрессивным, да, это просто поклонник очень часто. Да? Вот. Но это нам очень важно, понимаете? То есть, если мы считаем, что богатство, статус, знание определяют значимость человека, да, то есть мы опять купили другие силы, да, уже. То есть мы верим в не Творца, а мы верим в то, что нам сказало общество, будь это наши учителя, будь это наши родители, будь это соседка по личной клетке, неважно. То есть, когда мы с вами, наши стандарты моральные, да, этические определяются не Всевышним, а тем, что говорит сегодня общество, это уже служение идолу. А дальше. Слово «ахирим» – это 3 значение, да, это последний. Теперь, что это значит? Это очень удобный Бог, он второй просто. То есть, понимаете, да, я первый, а Бог второй. А поскольку Бог второй, то он всегда, конечно же, соглашается с моими решениями. Ну, конечно, Бог не против, если я поеду в шаббат на море. Ну, конечно, Бог считает действительно, что я абсолютно прав, что я вот так высказал то, что я думал этому человеку. Так. Ну, конечно, Бог считает, что я могу всем рассказать о том, что сделал этот негодяй, поскольку я услышал это от своей соседки, а она мне не соврет. То есть, опять-таки, понимаете, да? Творец становится последним, он становится вторым. Вот. И поэтому такой Бог, конечно же, пишется с маленькой буквы, да, и это не Бог, это у нас с вами идол. Теперь, четвертое, это очень интересно, да, ахерим от слова леахер. Леахер означает приостанавливать или задерживать. Вот это очень важно. Вот здесь мы начинаем уже переходить на такой тонкий, очень хороший уровень. Если я не беру Творца партнером в бизнес, если я не чувствую присутствие Творца в интимных отношениях, в любых отношениях, если я этого не чувствую, то если даже я его благодарю за успех потом, то это уже потом, это уже ахирим. Он уже после. То есть, что происходит? Я задерживаю, приостанавливаю проявление Творца в мире вот в этот данный момент. То есть задача нас чувствовать, что Творец присутствует действительно каждый момент. А когда мы чувствуем, что Творец присутствует в каждом моменте, то мы даем ему возможность окрасить этот момент в намного более яркие цвета, возможности, духовность и так далее. То есть вот все это мы упускаем, если мы в этот момент отключаемся. И даже если, я уже сказал, потом мы говорим, что спасибо Всевышний за это, за это, за это уже потом. Так, теперь. Дальше очень интересно. Значит, опять ахерим. Сказано, да, то есть это другие силы. Это то, что люди считают богами. И тут, опять мы можем с вами сказать, ну а кто сегодня считает, там кто-то кого-то считает Богом? Нет, дело даже не в этом. Дело в том, что когда у нас с вами есть молитва Шмона Исре, то мы с вами говорим Элоким Авраам, Элоким Ицхак, Элоким Яков. И задается такой вопрос, ну Тора, она очень любит все говорить коротко, поэтому почему нельзя было сказать Элоким Авраам, Ицхак, Яков? И ответ следующий, что Тора нам подчеркивает, что у каждого из наших праотцов были личные отношения со Всевышним. И вот как раз, когда евреи проходили через Красное море, да, то же самое поменялось. Что поменялось? То каждый сказал, это мой Бог. То есть вот личные отношения. Если у человека нет личных отношений со Всевышним, даже если он верит в Бога, Авраама, Ицхака и Якова, но личных отношений нет, это уже не Бог, это уже другие силы. Если человек считает, что Бог общается с праведниками, Бог общается с раввинами, Бог общается с кем угодно, да, так сказать, но не со мной, то это уже не Бог. То есть человек уже занимается идолопоклонством. Если человек берет на себя устражение не потому, что это улучшает его отношения с Богом, а потому что это улучшало чьи-то отношения с Богом, а он от этого только страдает, он этого не чувствует, этих улучшений. Да? Опять-таки он служит идолу. Извините. Все главное, что у нас есть, это личный контакт со Всевышним. Только личный контакт со Всевышним. И это очень важно понять. И, наконец, еще одно определение ахерим означает другие, то есть означает чужие. Что это значит? Вы знаете, вот человек говорит, я молюсь Богу, я ему плачу, я ему жалуюсь, а он меня не слышит. Все, Бог, который не слышит, это чужой Бог. Это уже не Всевышний. Это уже идол. И понятно, что человек будет обижаться. Дело в том, что, ну, знаете, опять-таки, именно единство Творца, то, что он един всегда, везде, здесь, сейчас, со мной, мы уже говорили, что бесконечность минус любое число – это бесконечность. Это означает, что он на меня обращает абсолютно бесконечное внимание. Я для него как единственный ребенок. Это не отнимает ни от кого другого, потому что есть бесконечное внимание на всех остальных. Но то, что Творец слышит абсолютно все, знает абсолютно все. Да? То есть это только так. Теперь Творец может сказать «нет». Причем это нет, оно не, знаете, жесткое, безразличное нет. Оно мягкое, оно сказано с любовью, это нет. Но оно нет. И мы должны тоже это понять и принять. Итак, еще раз. Как только человек считает, что Бог его не слышит, это уже не Бог. Это уже мы служим идолам. Да? То есть в нашем представлении это уже. Хорошо. Как мы видим, есть над чем поработать. Каждому из нас, и поэтому Тора много раз повторяет, да, что, пожалуйста, не служите другим богам, не делайте из Бога других, да, так сказать, да, вот, а имейте замечательные отношения. Ну, и тогда мы с вами уже идем на третье, значит, речение: не произноси имя Хашем Элоким попусту. Вот, здесь речь идет, во-первых, о клятвах. Но здесь речь вот о чем идет. Вы понимаете, что когда мы ассоциируем имена Творца с любовью, когда мы ассоциируем имя Творца с трансцендентностью, да, то есть мы чувствуем, как мы уже сказали, бесконечность, мы чувствуем связь. Когда мы ассоциируем имена Творца с правосудием, каждый раз, когда мы произносим это имя внутри нас, оно производит эффект. То есть внутри нас мы уже создаем, призываем, открываемся очень светлым, очень высоким энергиям. Если мы начинаем эти имена связывать с пустотой, а не дай Бог, вы знаете, вот у христиан имя того, кого они считают Богом, оно просто от эмоциональных восклицаний до матерной брани. Вот просто вот каждый раз, когда я это слышу, я говорю, ну, слава Богу, что у нас есть такая заповедь. Слава Богу, что мы имена Творца не связываем, я уже сказал, вот с этим. И поэтому так, таким образом внутри создается то, что Творец и хочет, чтобы создавалось внутри. Да? То есть когда мы произносим имя человека, которого мы, например, очень уважаем, то мы чувствуем уважение. Это имя вызывает у нас эту ассоциацию. И Творец говорит, ну хотя бы, понимаете, да, ну вот, чтобы у вас мои имена тоже вызывали подобные ассоциации. Согласны? Это же нормально. Вот. А потом есть еще одно интересное объяснение. Сказано, что человек, который молится, ну мы же сказали, имена Творца, они как раз связаны у нас с добротой, с любовью, справедливостью. Когда человек молится и произносит эти имена, а потом идет и не поступает по справедливости, и не любит себя и других людей, он произносит эти имена напрасно. То есть, поэтому Творец говорит, что это связь между вот этим и это, так сказать, да, между духовностью и уже действием. Так, четвертая заповедь. Четвертая заповедь у нас шаббат, соблюдение шаббата. И здесь это на самом деле очень интересно. Много народу не знают, что шаббат – это одна из 10 заповедей. Вот поэтому, когда люди мне говорят, я соблюдаю 10 заповедей, я вижу светский человек, я говорю, а как у вас шаббат? Он говорит, да, знаете, я соблюдаю 9 заповедей. Ну и так далее. Значит, интересно, что очень важно создать шаббат во внутреннем мире человека. Что я имею в виду? Ну, первое, что говорят наши мудрецы, пятница. Знаете, пятница, мы торопимся, мы готовимся к шаббату. И вот тут нам наши мудрецы говорят, очень важно, чтобы не было никакого гнева. Почему? Потому что если человек гневается, то вот эта высокая шаббатная душа, она не заходит в человека. Просто не заходит. Но ее не получится. Теперь, когда начинается шаббат, опять-таки нам сказано, запрещено зажигать огонь. Огонь – это гнев внутри нас. Значит, вот уже понятно, мы создаем атмосферу. Но атмосфера вечера, субботы – это свадьба. Вот подумайте о самой веселой свадьбе, которая у вас когда-то была. И каждый шаббат вечером – это вот именно та самая атмосфера. Вот, на нашей еврейской свадьбе есть только 2 гостя. Это жених и невеста. Все остальные приходят как хозяева веселить жениха и невесту. И тут же мы с вами приходим тоже веселить невесту, которая у нас с вами в шаббат. Вот. И поэтому, опять-таки, если мы приходим с вами на свадьбу и сидим со скучным видом, то понятно, так сказать, мы уже нарушаем атмосферу, мы как хозяева должны, как я уже сказал, да, создавать очень приятную атмосферу для жениха и невесты. И то же самое, когда мы приходим с вами на шаббат, то мы должны сделать максимум, чтобы быть, этот шаббат был внутри нас, да, внутри нас и вокруг нас. Утро шаббата – это уже Синайское откровение. То есть вот когда мы получаем Тору, сказано, что мы возвращаемся туда, на гору Синай, мы можем почувствовать всю энергетику горы Синай. Вот, и на самом деле вот получение Торы, мы снова получаем Тору, мы живем этой Торой. И шаббас после обеда, вот это как раз минуха, да, то есть это время максимального отдыха. И если мы с вами посмотрим на молитву Минху и посмотрим на Шмонайсе, то мы увидим все оттенки вот этого очень глубокого, замечательного отдыха, который нам дает Всевышний, который хочет, чтобы у нас отдохнула с вами душа. Так вот, очень важно именно, чтобы шаббат был внутри нас. То есть я имею в виду что? Что, понимаете, можно же технически его не нарушать. Ну вот приходят люди, например, и у нас трапеза. За трапезой можно говорить о каких-то вещах, и ты видишь, что вот люди говорят, вроде бы технически они нарушают, но они уже не в шаббате, они говорят о каких-то будничных вещах. А здесь важно, чтобы у нас шаббат был и внутри нас, чтобы мы с вами вот чувствовали, да, этот великий праздник на самом деле. Окей, теперь пойдем дальше. Пятое речение говорит нам, чтобы мы с вами чтили отца и мать свою, чтобы продлились дни наши на земле. В нашем внутреннем мире у нас есть не только внутренний ребенок, у нас еще и внутренний родитель. Так вот, очень важно, как бы иногда этот внутренний родитель, вы понимаете, что это такое, это голос критики. И вот сказано, что такое чти родителей. Говорит Рабби Беркович, что когда мы с вами, наши родители, имею в виду, да, когда родители после 120 лет придут на суд к Всевышнему, и их душа посмотрит на наши действия и скажет, вот это как раз то, что мы хотели, чтобы наши дети делали. Вот это и есть настоящее уважение к родителям. То есть, другими словами, надо уважать душу наших родителей, а не их яцару, да, их негативное начало. Вот. И это очень важно. И поэтому, как бы, вот очень важно в внутренней работе тоже вот этим голосам дать Всевышнего, чтобы эти внутренние голоса внутри нас, родители внутри нас, они тоже поменялись, и они тоже были с Творцом, и тоже нас ценили и судили так, как бы хотел Творец, да, а не так, как им сказала советская власть. Ну, я думаю, что людям понятно. Теперь, шестое изречение у нас с вами «не убивай». И тут опять не убей себя. Очень важно. А как можно убить себя? И говорит нам трактат Пиркей Авот, да, говорит следующее. Зависть, похоти и почет изгоняют человека из этого мира. И Рав Ицхак Абухав, да, он пишет в книге, каждое из этих трех дурных качеств разрушает веру человека, приводит к его преждевременной смерти и лишает его грядущего мира. То есть, вот, пожалуйста, вам, да, то есть, здесь не убей в себе человека, не убей свою душу, не разрушай самого себя. Да? Вот. Хорошо. Пойдем дальше с вами. Значит, седьмое изречение «не прелюбодействуй». И когда мы говорим о прелюбодействии, то есть, ну, понятно, это чужая жена, да, связь с чужой женой, это измена, предательство, ложь. Теперь, чужая жена внутри нас – это наша яцара. Если вы себя обнаружили с кроватью с вашей яцарой, да, значит, вы знаете, что вы прелюбодействуете. На самом деле, наша душа и шхина, да, – это наша законная жена. И тогда уже понятно, да, что очень важно, а где мы находимся, опять-таки. Причем, что интересно, что говорят каббалисты, что вот, сексуальные фантазии, они на самом деле те же каналы, по которым идет очень высокая духовность. Поэтому человек, который предается именно сексуальным фантазиям, он просто отрезает себя от этой высокой духовности и, как бы мы же сказали, прелюбодействует. Да? Вот. Теперь, восьмое изречение: не укради. Значит, здесь речь идет о киднеппинге, то есть краже человека. И сказано, что если кто-то украдет человека и продаст его, за это полагается смертная казнь. Вот, и об этом как раз здесь идет речь. Теперь опять, кто крадет у нас нашу душу, наша яцара? Каким образом она крадет? По-разному, иногда лестью. Да, ты такой талантливый человек, ты что, ты такой талант, понимаете, просто лестью вот крадет теперь. И тогда кому она продает? Вот продает идолу таланта, то есть на самом деле человек начинает работать на талант, а не талант начинает работать на человека. И люди говорят, да, он, конечно, законченный эгоист, но какой талант. То есть понимаете, да, что произошло. Иногда это рэкет, то есть наша яцера нас пугает. Ты будешь либо делать так, либо, значит, тебе будет совсем плохо. И продает она зависимостям. Знаете, очень просто, в рабство зависимости. И когда человек вдруг обнаруживает, да, что он зависит или от наркотиков, или от выпивки, или еще от чего-то, неважно, да, любая зависимость – это рабство. И каким-то образом яцера крадет душу и продает, как мы с вами видим, да? Окей. Теперь. Девятое изречение сказано: не отзывайся о своем ближнем ложным свидетельством. Ну, а кто у нас с вами ближний? Хе. У нас три ближних. Первое – это Всевышний. То есть, когда мы говорим что-то плохое о Всевышнем, уже сказали, да, это мы обзываем, мы становимся ложным свидетелем. Совершенно понятно, да? Всевышний меня не слышит, он сделал то, он делает, тра-та-та, неважно. Это уже понятно. Второй, близкий самый, это я сам с собой. И когда моя яцера мне говорит что-то плохое, ложное обо мне, да, и я с этим соглашаюсь, то есть я сужу себя уже не по суду Творца, а по суду моей яцеры, я стою с ложным свидетелем по отношению к самому себе. И по отношению к людям. И вот тот Рамбам говорит, что есть вещи, за которые человека очень легко простить в Йом-Кипур, но он даже не просит. Это когда он думает что-то плохое о другом человеке, но ничего не говорит. И человек считает, ну я же только подумал. Да? Рамбам говорит, какое право ты имел подумать плохо о человеке, который этого не заслуживал. То есть в этот момент ты был ложным свидетелем. Если попросишь прощения Всевышнего, он тебя, конечно, простит. Но знай, что это не то, что человек должен делать. Ну и, наконец, мы с вами пришли к десятому, значит, к десятой заповеди, десятое речение. Вот сказано, что не желай дома ближнего своего, не желай жены ближнего своего, ни раба его, ни рабы его, ни быка, ни осла, ничего, что есть у ближнего твоего. И здесь речь идет о зависти. И сказана интересная вещь, что тот, кто нарушает десятое изречение, тот, кто завидует, он нарушает все, на самом деле, заповеди. Почему? Потому что человек говорит, мир несправедлив. То есть, понимаете, если у кого-то есть что-то большее, у кого-то есть что-то другое, если тебе что-то хочется, понимаете, это еще же не зависть. Тебе хочется что-то, ну, позаработай это, сделай, значит, соответственно, возьми. Когда человек видит, что у кого-то что-то есть, он говорит, это не должно было быть у него, это должно было быть у меня. И у меня как бы это отняли, да? Значит, мир несправедлив, нет справедливости, нет судьи. Это отрицание уже первой заповеди. И то, что мы называем хашкага прати, да? То есть это божественное личное влияние Всевышнего, да? Которое абсолютно. То есть 100%. И вот когда человек это отрицает, то он отрицает, мы сказали, да, значит, это то, что называется божественное провидение. Он отрицает все. Тогда уже нет заповеди. Если нет того, кто дает заповеди, понятно, что уже нет заповеди. Поэтому, значит, наши мудрецы говорят, что это... Ну и понятно, что зависть убивает самого человека, она убивает все вокруг. В нашей Торе мы видим много таких примеров, вот, когда человек позавидовал, начиная с Каина и Авеля. Вот, и в результате этого произошли все другие страшные вещи, которые есть. Ну вот, вот мы с вами немножечко коснулись вот 10 изречений, и мы понимаем, что как бы человек, который живет в реальности Всевышнего, это реальность Всевышнего его меняет, он живет в другом мире, и я хочу всем нам пожелать именно этого. Шалом, шалом.